Здравствуйте, друзья! Сегодня в рамках моего подкаста «Александр Генис. Взгляд из Нью-Йорка» мы продолжим наши пристрастные экскурсии по городу, который я давно считаю своим, но не устаю открывать заново. Сегодня мы отправимся на прогулку по зеленому Нью-Йорку, который существует, вопреки расхожему мнению, о каменных джунглях Манхэттена. Нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах.
Асфальт, стекло. Иду из винил. Леса и травинки сбриты. На север с юга идут авеню. На запад с востока, стриты.
Автор по-своему замечательного нью-йоркского цикла, включая только что процитированное стихотворение Бродвей, был большим мастером гиперболы. Чайковский говорил про еще молодого Маяковского, что тот смотрит на мир через телескоп, в отличие проницательно добавлял критик от Ахматовой, которая пользуется микроскопом. Приехав в Нью-Йорк, Маяковский описывал не то, что видел, а то, что знал про город небоскребов. Из-за этого он игнорировал все, что не влезало в знакомую формулу. Например, Центральный парк. Пренебрежение к деталям вызвало и другую, чуть ли не комическую ошибку в лучшем из американских стихов Маяковского «Бруклинский мост».
«Здесь жизнь была одним беззаботная, другим — голодный протяжный вой. Отсюда безработные в Гудзон кидались вниз головой».
Как известно каждому, даже тем, кто лишь слышал про самый знаменитый в Нью-Йорке мост, он перекинут через восточную реку, Ист-Ривер. Чтобы несчастные безработные могли попасть с моста в Гудзон, им, как демону, чайкам или ангелам, нужно перелететь через весь Манхэттен. И все же банальное и неверное представление о Нью-Йорке, как пресловутых каменных джунглях, которые утвердил Маяковский, живет в коллективном сознании соотечественников и пугает их. Чтобы опровергнуть это клише, мы отправимся сегодня в прогулку по зеленому Нью-Йорку. Но сперва надо сказать о том, что отличает новый свет от старого и в этой садово-парковой области. Зелень европейских городов – вторичный продукт цивилизации. Там каждый сквер – погост. Корни деревьев, растущих на богатом перегное культуры, путаются в руинах тесной средневековой жизни. Но в Америке, как часто кажется, иногда и бывает, природу просто огородили забором, улицей, городом. В Нью-Йорке так поступили с великолепным ботаническим садом Бронкса. Должен признаться, что в эти дни, недели, месяцы войны это чудное заведение служит мне оазисом эскапизма, где лучше всего любоваться сменой сезонов. Времена года наделяет и смущенную душу гармонией. Все тут происходит само собой, а нам остается только наслаждаться нарядной метаморфозой природы, безразличные и прекрасные. Она живет отдельно от нас, позволяя собой любоваться. Как это каждый год делают нью-йоркцы на выставке орхидей. Прямо скажем, что это самое снобистское мероприятие в светском календаре. В круг любителей орхидей входят богатые и знаменитые. Хобби это дорогое и породистое, как скачки. Поэтому на выставке можно встретить дам в изобретательных шляпках, джентльменов в бабочках, старушек в шалях и вуалях, и другую фауну из хорошего общества и прежнего времени. Общую атмосферу Belle Époque углубляет место действия. Оранжерея ботанического сада, которую возвели 100 лет назад по всем правилам викторианского инженерного мастерства. Ажурная, как Эйфелева башня, оранжерея — свой мир под крышей, который гораздо лучше и уж точно красивее нашего. Но стоит выйти наружу и углубиться в сад, как мы обнаружим чисто американскую редкость. Примерно четверть нашего ботанического сада составляет последний девственный лес на территории города Нью-Йорка. Понимая всю ценность этого ископаемого чуда, ботаники заботливо окружили дорожками чащу по берегам реки Бронкс, оставив все, как было до прихода белых. Этот первобытный, никогда не вырубавшийся лес служит памятником той Америки, какой она была до прихода белых. Другой такой необычный музей доисторической природы можно найти на юге острова, в самом центре Гринвич-Виллидж. Этот обнесенный забором клочок ископаемой зелени тщательно сохраняет оригинальный пейзаж острова. Тоже и на другой стороне Манхэттена. Проведя первую треть американской жизни на северном краю острова, я основательно изучил его леса района Инвуд. Здесь живут олени, зайцы, удивительной красоты лисы и их жертвы — фазаны. Мы с женой быстро обнаружили преимущество такого соседства и в первые годы американской жизни, скучая по нашим балтийским лесам, собирали здесь осенью грибы, включая мои любимые лисички, а в мае — мои любимые цветы — ландыши. Но, конечно, главное чудо Нью-Йорка — его великий центральный парк. Парк уникален по замыслу. Аккуратный прямоугольный парк в 3,5 квадратных километра растягивается на полсотни кварталов. Начинаясь у статуи Колумба на 59-й улице, он тянется до входа в Гарлем на 110. Но пронизывая город, центральный парк к нему не относится, ибо живет в согласии лишь с собственными эстетическими законами и философскими теориями. Когда парк придумали, Новый Свет был еще не только новым, но и неприручным. На Диком Западе, начинавшемся, как до сих пор считают высокомерные жители Манхэттена, по ту сторону Гудзона, скакали мустанги, бродили бизоны, снимали скальпы и разъезжали ковбои. Мустангами нью-йоркцы любовались только в зоопарке, бизонов ценили за копченые языки, скальпы рассматривали в музеях и про ковбоев лишь читали в бестернах, которые были романами, пока не попали в Голливуд. Поэтому в парниковых условиях тесного Манхэттена Центральный парк должен был стать диким западом для внутреннего употребления горожан. Он был искусственным, но настоящим заповедником девственной Америки. Как театр в театре, Централ парк утрировал природу. Заключенная в каменную коробку, она расцвела раем, пренебрегающим ценой и пользой. Не как Диснейленд с его карикатурной географией, не как национальные парки с их нетронутой красотой, не как романтические сады с их поэтическим произволом, а как макет Нового Света в натуральную величину. Строго вписанный в правильную фигуру парк демонстрирует свое умышленное происхождение. Зато попавшая внутрь природа живет на свободе. Прочерченным по линейке Манхэттене Централ парк дарует живительную передышку от геометрии. Это противоречие отражает неповторимый характер Нью-Йорка. Он легко обходится без оружия державного строительства, главной площади, такой как Красная в Москве или Тяньаньмэнь в Пекине. В Нью-Йорке такую площадь заменяет большая поляна Центрального парка. Чем дальше мы заходим в парк, тем глубже погружаемся в прошлое. На смену памятникам духа появляются валуны, оставленные ледниками. И тут же самая древняя достопримечательность Нью-Йорка. Это египетский обелиск игла Клеопатры. За 3500 лет он постарел меньше, чем за последние 50. Но теперь его очистили от городской копоти, и он стоит как новенький. Подходя к нему, я от нетерпения всегда прибавляю шаг, хотя и понимаю, что, прожив 35 столетий, обелиск меня подождет. Последний раз, пялясь на любимый памятник, я не заметил хлипкого очкарика и чуть не сшиб его с ног. «Идиот!» — зашипела жена, удержав меня за пол. «Ты хочешь лишить нас Вуди Аллена?» В Централ парке всегда можно было встретить и других знаменитостей. Чаще всего Жаклин Кеннеди, которая любила гулять и бегать вокруг водохранилища. Теперь эта кольцевая дорожка носит ее имя. Еще одна первая леди, бывшей жене бывшего президента Саркози, настолько понравился наш парк, что она обменяла на него и Париж, и мужа. Среди горячих поклонников Централ парка был один из моих любимых американских прозаиков Скотт Фицджеральд.
Мы поселились в нескольких часах езды от Нью-Йорка, и я обнаружил, что каждый раз, едва приехав в город, я сразу тону в цепи всевозможных событий. Но одно оставалось непреложным. Тот миг абсолютного умиротворения, когда едешь на юг через Центральный парк в темноте, к месту, где свет с фасадов 59-й улицы начинает пробиваться сквозь деревья. Передо мной снова был мой утраченный город, невозмутимо закутанный в свои тайны и надежды.
Скотт Фицджеральд, который посвятил настоящий пиано Нью-Йорку 1920-х, справедливо отметил то чувство умиротворения, которое испытывает каждый пешеход, велосипедист или всадник, но не шофер, который вступает или въезжает в парк, оставив за собой гремящий Мидтаун, самую шумную часть города. Свой звездный час, растянувшийся на 16 февральских дней, Центральный парк пережил в 2005 году, когда за него взялся Христо, тот самый нью-йоркский художник болгарского происхождения, который заворачивал Рейхстаг, перекрывал занавесом горное ущелье и устанавливал зонты по обе стороны Тихого океана. В тот раз объектом его монументальной фантазии стал Центральный парк, вдоль дорожек которого 600 помощников-художников поставили 7500 ворот, украшенных ярким оранжевым пластиком. Нью-Йорк очень трудно удивить, но Христо удалось. На это ушел 21 миллион долларов, 5 тысяч тонн стали по весу 1/3 Эйфелевой башни и 100 тысяч квадратных метров оранжевого нейлона. Напоминающие японские тори оранжевые ворота превратили зимний, а значит черно-белый пейзаж, в цветное кино. Мягко следуя рельефу, взбираясь на пригорки и опускаясь в расселины, рукотворные достопримечательности не соревновались с природой, а остраняли ее. Ветер, раздувая завесы, лепил из них мобильные скульптуры, напоминающие то оранжевые волны, то песчаные дюны, то цветные сны. Их ведь тоже нельзя ни пересказать словами, ни рассмотреть в репродукциях. Даже лучшие панорамные фотографии не передают впечатления от ворот Христо. Это все равно, что танцевать по переписке. Теряется магия присутствия. Мне никогда не доводилось видеть парк таким красивым. Чувствуя быстротечную значительность происходившего, нью-йоркцы проходили под воротами, приглушая голоса, как будто участвовали в храмовой процессии. В сущности, так оно и было. Толпа зевак превратилась в колонны паломников. Ворота, конечно, не имели никакого отношения к первому украинскому Майдану, который завершился победой народа всего за месяц до открытия хэппенинга Христо в Центральном парке. Но, глядя в Нью-Йорке на апофеоз оранжевого цвета, ставшего символом украинской свободы, я не мог не вспомнить оранжевую революцию в Киеве.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Сегодня в новом эпизоде подкаста «Гений взгляда из Нью-Йорка» прогулка по паркам в рамках цикла «Мой Нью-Йорк». Для меня Центральный парк неотделим от моего ближайшего друга, замечательного художника, мастера слов и виртуоза ножниц Вагача Бащиняна. Он жил в двух шагах от парка, и мы часто гуляли по бесконечным аллеям. Вагрич знал каждую тропинку наизусть, каждое дерево и каждую тварь в лицо. В искусстве Бащинян предпочитал минимальный сдвиг, отделяющий пафос от пародии. Наиболее знаменитый пример — ленинская кепка на плакате работы Вагрича. Надвинув ее вождю на глаза, художник превратил Ильича в урку. Тот же минимализм Вагрич исповедовал в рыбалке. Не признавая удочки, он всегда таскал в кармане леску с крючком и забрасывал снасть, где придется, но всегда с успехом. Чаще всего в то самое искусственное озеро, которое обвивает уже упомянутая дорожка Жаклин Кеннеди. Раньше подход к озеру охраняла многометровая проволочная ограда. Когда-то этой водой поили город. Теперь ее пользуются чайки, лягушки, рыбы и, пока не умер, Бахчинян. Ловко перебрасывая крючок через забор, он таскал белых окуней, разжиревших без рыбаков. А еще Вагрич собирал в парке грибы, летом ягоды на варенье. забираясь в заросли Шекспировского холма, где высажены все упомянутые бардом растения, Бахчинян сочинял свои абсурдные и очень смешные тексты. Пагача нет с нами уже много лет, но мы можем поговорить с его верной спутницей, другом и вдовой, ужасное слово, Ириной Бахчинян. Ира, каковы были отношения Вагрича с Нью-Йорком?
Вагрич относился ко всем очень внимательно и с большой благожелательностью, лишь бы только не убили. Приехал в Нью-Йорк, ну, многие вещи не очень были красивые, у нас был мэр такой, который развел страшную грязь и преступность в городе, но сам город был большой, и люди были вполне милые. И Вагрич с удовольствием открыл тут же свои большие армянские глаза и начал все смотреть вокруг. Увидел очень много интересного. Во-первых, он увидел, что он живет прямо рядом с музеем «Метрополитен», в который можно было ходить сколько угодно, а в то время, когда мы приехали, можно было платить даже 1 цент. Такие находились нахалы. Нет, нет, не Вагрич. Вокруг были все галереи. Если он хотел что-то увидеть, он мог пройти от 92-й до, я не знаю, до самого низу, до «Виллидж», пересмотреть все. И что он, кстати сказать, и делал еженедельно. Обходил все галереи, свои любимые, которые ему интересно было посмотреть.
Я помню, что Вагрич водил меня по всем нью-йоркским галереям. И меня поразило, что он знает буквально всех нью-йоркских художников. Он был прекрасно знаком со всем американским современным искусством. Когда это началось? Еще в России?
Хороший вопрос, потому что у Вагрича был совершенно какой-то неистощимый интерес, и ему хотелось знать все обо всех художниках. Но этого было мало, потому что, приехав в Нью-Йорк, он уже мог с ними встречаться лично, ну, разумеется, с теми, кто еще полежил в то время. И можно было находить новых друзей, а в те годы жизнь была очень активная, без абсолютно таких твердых, жестких правил. И многие галереи выставляли огромное количество новых художников, и работ всегда было сколько угодно. Можно было видеть всегда что-нибудь новое. Поэтому у него был двойной интерес не только увидеть работы, но и увидеть людей, творцов, так сказать, такое напыщенное слово. Встретиться именно с автором. Я помню, однажды он во время своей очередной прогулки по Мэдисон пришел домой и принес большую такую открытку, красиво допечатанную. По-моему, это была выставка Джима Дайна. И он говорит: посмотри, что, кого я увидел. Началось с того, что на 57-й стрит он... Ну, он встретился, но он не стал разговаривать с Йоко Оно и с Ленноном. Они там, очевидно, так или иначе гуляют всегда. Потом он завернул и пошел дальше по Мэдисон. Навстречу ему шел в окружении банды каких-то головорезов Труман Капоте. Ну, конечно, этого Вагрич не мог упустить. Он с ним начал разговаривать на таком языке, на каком умел. Чем привел Капоте в невероятный восторг. Он стал своим ребятам, сопровождающим его, объяснять: вот смотрите, вот, вот даже русский, вот он меня знает и так далее. То есть он был очень доволен этим обстоятельством. Дальше Вагрич идет выше по Мэдисон, и Луиза Невельсон была в этом мире. Что она там делала, я не знаю, но он на всякий случай стал что-то у нее узнавать, какие-то секреты творческие, и попросил ее тоже расписаться. Все это происходит на одном куске вот, вот этой напечатанной открытки Джима Дайна. Открытка есть, кстати сказать, и во время от времени я на нее смотрю, и очень хорошо вспоминается сразу этот день.
Я помню, как мы гуляли с ним и увидели человека в огромной белой шубе, что в Нью-Йорке, надо сказать, очень необычно.
Вагда, наверное, был медведь.
Нет, это был Кит Херинг, который граффити рисовал. Вагрич обнял его и сказал: брат, они ужасно друг другу понравились. Ира, Вагрич говорил: мой зимний дворец — музей Метрополитен, мой летний дворец — Центральный парк. Что было общего у этих двух нью-йоркских аттракционов, рядом с которыми, в нескольких кварталах, вы всю жизнь живете в Америке?
Эти аттракционы были объединены одним именем — Вагрич Бахчинян. Тот и другой встречались с распростертыми объятиями. В музей можно было ходить сколько угодно, смотреть что угодно. И можно было в парке тоже увидеть много интересного.
Как вы проводили время в Централ-парке?
Ритуальная прогулка обычно нам приходилась на уикенды, потому что я должна была ходить в офис, и поэтому... Парк у нас начинался в основном в субботу утром. И чем раньше, тем лучше. Я покупала газету по дороге в «Нью-Йорк Таймс». Мы садились возле Каменного озера, прямо за памятником Гансу Христиану Андерсену. Смотрели газету, читали. Вагрич что-то себе выискивал из картинок, что ему было интересно посмотреть. Смотрели за лодками, смотрели, как в доме напротив этого озера гнездятся орлы. И пошли куда-нибудь дальше. Обычный путь был обойти вокруг этого озера со всех сторон. И потом уже можно было тогда возвращаться домой.
Скажите, какой самый занятный эпизод связан с Вагричем в Централ-парке?
Тут дело в том, что он очень осторожно и очень вежливо обращался и с природой, и с животным миром, да и с людьми тоже. Поэтому единственный раз, когда он как бы столкнулся с проблемой, это было, когда возле этого озера мы увидели на деревце запутавшуюся в леске птичку какую-то. Ну, конечно, пройти мимо этого из нас никто не мог, и Вагрич стал его доставать и выпытывать, и тот его поклевал, оставил ему метки на пальцах. Из другой живности только были еноты, но те были очень прожорливые, и с ними всегда нужно было быть осторожным, как бы чего не отхватили.
Но птичку спасли?
Да, ну, конечно, конечно.
Скажите, а правда, что однажды Вагрича приняли за Пабло Пикассо?
Да, был такой случай. Вы знаете, Вагрич участвовал в съемках в виде главного героя коротенького фильма, который потом разросся и превратился практически уже в биографический фильм, который снимал Андрей Загданский, украинский режиссер. И Вагрич ему читал какие-то свои тексты, читал. И рядом уже успела к нему приспособиться и как-то прилипнуть с какой-то стороны японская какая-то женщина, которая говорила исключительно по-японски, но Вагрич ей очень пришелся по вкусу, они очень долго о чем-то беседовали, а мимо в это время проезжали, потому что это такая самая известная дорога по парку, проезжали коляски, запряженные лошадьми, и возница, одетый тоже, кстати сказать, довольно-таки неортодоксально, в цилиндре и какой-то в жилетке, и все. Он увидел Вагрича, который был одет со своей стороны в полосатую майку и очень напоминал Пикассо в то время. И этот мужик стал кричать прямо с козел. Он стал кричать: «Эй, Пикассо, Пикассо!» И такого рода люди обязательно к Вагричу каким-то образом пристраивались, ну, не чтобы сказать прилипали, но это хорошее слово.
Замечательная нью-йоркская история. Очень похожа на Нью-Йорк, где каждый кучер знает Пикассо в лицо. А теперь пришло время сюрприза, которым заканчивается каждая программа из цикла «Мой Нью-Йорк». Сегодня я расскажу о самом новом и самом оригинальном парке города, ставшем второй после Статуи Свободы достопримечательностью Нью-Йорка. Это парк Хайлайн, который позволяет любоваться Нью-Йорком с необычной точки зрения. На первый взгляд, Хайлайн – всего лишь узкая зеленая полоска, растянувшаяся на три десятка манхэттенских кварталов. Но на второй взгляд, это шедевр концептуального зодчества. Его авторы называют свою идею заимствованным пейзажем. Не столько меняя, сколько переосмысливая готовое, парк обживает иное измерение городского ландшафта. Я бы назвал его приподнятым. Чтобы оценить дерзость затеи, надо ненавидеть эстакады, так же, как все нью-йоркцы. Наша мелкая, не чета московскому метро, так и норовит чертиком выскочить из-под земли и загрохотать над головой беззащитных горожан. Сотрясая тело и потрясая душу, поезд мчится по мосткам, которые уродуют Нью-Йорк, словно антресоли барскую квартиру. Были антресоли, станет билетаж, объявили конструкторы Хайлайна, решив создать парк из неприглядных отходов индустриального прошлого. Заброшенная эстакада с ржавыми рельсами 30 лет раздражала отцов города, пока один из них, мэр Джулиани, не решил ее снести. Как ни странно, за нее заступились чудаки, находившие эти руины живописными. С ними согласился другой мэр, Блумберг, и вскоре Хайлайн и сам вошел в строй, и нас построил. Безработные рельсы властно, но незаметно направляют путника, превращая прогулку в шествие. Идя вдоль шпал, потому что больше-то негде, мы подчиняемся размеренному ритму зрелища, который меняется с каждым шагом. В этом есть что-то от ритуала, как будто Стоунхендж раскрутили и вытянули. В этом есть что-то от парка Версаля, подчинивших природу геометрии. В этом есть что-то от романтического сада, поэтизировавшего даже искусственные руины. Но больше всего тут Нью-Йорка. Патологический эксгибиционист, этот город жаждет быть на виду и предназначен для того, чтобы на него смотрели всегда и отовсюду. Для нью-йоркца нет ничего дороже, чем вид из окна. Собственно, Хайлайн потому и оказался таким успешным, что предложил Манхэттену новую подвижную раму, чем обновил намозолившую сцену. Гуляя по парку, мы глядим на город не с галерки, не из портера, а именно что с билетажа. Достаточно далеко, чтобы не смешиваться с толпой. Достаточно близко, чтобы не пропустить ни одной детали. все они кажутся необычными, потому что мы сами оказались в измененном, приподнятом состоянии. Небоскребы видны, начиная с колен. Машины щеголяют крышами, прохожие шляпами, за гудзоном открываются холмы. Но, честно говоря, интересно всего заглядывать в чужие окна. Ведущий сквозь жилые кварталы путь не позволяет, а вынуждает подсматривать. Других бы это смутило. Но Нью-Йорк — экстраверт на стероидах. Поэтому на рынке недвижимости немедленно подскочили цены на жилье с входящими на парк окнами. Одни их украсили роскошными занавесками, другие, наоборот, отказались от них вообще. Третий выставил свой портрет, чтобы не терять внимания туристов и тогда, когда хозяина нет дома. Быстро усвоив преимущество взгляда сверху, художники сражаются за право попасть на огромный рекламный щит, который директор парка сдает на прокат в самом оригинале. Но больше всего Хайлайн поражает тем, что в процессе переустройства мерзких развалин фешенебельный аттракцион почти ничего не изменилось. Все та же проросшая сквозь нанесенный грунт невзрачная флора, стойкая и упорная, как все живое в Нью-Йорке. Отрехлевшее железо, гнутые рычаги, россыпь гальки. Дизайнеры сохранили каждую ржавую мелочь, призывая нас любоваться индустриальной порой, которая заменяет Америке меланхолические древности Старого Света. Вы слушали новый эпизод моего подкаста «Гений со взгляда из Нью-Йорка». В нем мы совершили прогулку по зеленому Нью-Йорку, чтобы познакомиться с его парками. В этом нам помогала вдова художника Вагра Щемпочиняна Ирина и музыка Герш. Нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Слушайте на YouTube-канале Радио Свобода Live. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья. Everyone, please leave the train. Thank you for riding with New York City.